Надежда ломаться не стала. Сама обняла его и тоже стала целовать. Быстро-быстро, в лоб, в щеки, в подбородок. Егор от подобного натиска даже малость опешил. А она еще шептала. «Точь в точь, но просто точь в точь». «Что точь в точь?» — спросил он, задыхаясь. «Такой, как я представляла». И снова потянулась к нему губами. А минуту или, может быть, 5 минут спустя сказала. «Пойдем ко мне, а то я больше не могу». «Вот тебе и интеллигенция». Он и сам уже не мог, всего колотило. «А далеко?» «Нет, тут рядом, в Плющево». Схватила его за руку, и они побежали по белой заснеженной дорожке, по хрустящим лужам. Льдинки разлетались из-под ног, сверкали в тусклом электрическом свете. Остановились перед зеленым забором, гладко выструганным и очень высоким. Пошли в калитку. В глубине темнел дом с терраской, с резными наличниками, с башенкой. Обычная дача, каких под Москвой, видимо-невидимо. Но Егору она показалась каким-то сказочным теремком. «А что папаша-то?» — шепнул Егор, поглядев на неосвещенные окна. «Спит? Его нет, он на дежурстве. А соседи?» «И соседей нет, мы одни тут живем. У папы еще в гражданскую войну квартиру забрали, а дачу оставили, потому что он врач». «Тогда понятно. У папы руки хорошие. Он тут все сам устроил. И водопровод, и канализацию, и сад разбил. Только телефона нет. Здесь ведь не Москва, а область. Чаю попьем?» Но чаю они не попили. Прямо там, на крыльце, снова стали целоваться. Потом она повела его по узкой лесенке наверх, в мезонин. И там была какая-то комната, какая-то деревянная кровать. И, кажется, луна в окошке. Но Егор по сторонам не смотрел, не до того было. Надежда оказалась девушкой страстной, нежной, ласковой. Можно сказать, повезло Дорину. Никогда он еще не чувствовал себя таким желанным, таким любимым. Ну и вообще здорово было. С другими девчонками не сравнить. Он и после тоже блаженствовал, когда уже все закончилось. Лежал на спине, курил папиросу, она перебирала ему волосы, терлась о плечо щекой. Потом вышла и донесся звук льющейся воды. Хорошо, когда жилье с удобствами. И комнатка мировая, чистенькая, с фотографиями на стенах. Шкаф он с книгами. Тут папироса погасла, стал Егор чиркать спичкой и уронил коробок под одеяло. Пришлось зажечь лампу, а как откинул одеяло, обалдел. Вот тена. А кидалась на него, будто опытная разопытная. «Я что, у тебя первый?» — спросил он, когда Надя вернулась. «И последний». «Чего?» «Я еще в детстве придумала. У меня будет только один мужчина, такой, какой мне нужен. Смелый, красивый, а главное, благородный. Я полюблю его на всю жизнь и всегда буду ему верна. Если же такого не встречу, пусть лучше никакого не будет. А увидела тебя и сразу решила, это он». Егору стало не по себе. Во-первых, как это так, увидела и сразу решила? Чокнутая она, что ли? Ну и потом, он-то ведь ничего такого для себя пока не решал. Хотел сразу одеться и уносить ноги, мол, пора, срочные дела и все такое, но посмотрел в ее глаза и не ушел. «А откуда ты знаешь? Может, я не такой, какой тебе нужен?» Надежда снисходительно потрепала его по челке. «Знаю и все. Ты смелый и благородный. Ты меня спас. Их трое было, и у одного нож. А ты не испугался и всех победил. Еще ты красивый, и глаза у тебя такие, как надо. Уж можешь мне поверить». И смутился Дорин, сделалось совестно. «Да чего?» — пробормотал он. «Подумаешь, трое, я ж спортсмен». «И еще спортсмен», — сказала она. Короче, Егор не только не ушел, но на всю ночь остался. И правильно сделал, что остался. А может, неправильно, это как посмотреть. Потом они говорили про разное, про что придется. Потом снова любились, даже еще лучше, чем в первый раз. Просто удивительно, такая интеллигентная девушка, эта Надежда... А не было в ней совсем никакой жеманности. Незадолго до рассвета заснули. Или, может, она не спала, а только он один. Во всяком случае, когда Егор открыл глаза, Надежды рядом не было. В окошке синело небо, светило солнце, с крыши капало. Похоже, весна, наконец, опомнилась, взялась за ум. Откуда-то снизу доносился звон ложечки о стакан и гудел что-то неразборчивое густой мужской голос. Дорин вмиг оценил ситуацию. Вернулся папаша. Неожиданно, иначе Надя разбудила бы. Сейчас она проводит операцию прикрытия, а он, как порядочный человек, должен потихоньку сматывать, чтобы не срамить дочь перед родителем. Однако это оказалось не так просто. Одежда была разбросана и в комнате, и в коридоре, и на лестнице. Например, свою бекешу на собачьем меху Дорин обнаружил на самой нижней ступеньке. Там же лежал второй сапог с галошей. Оттуда было рукой подать до кухни, где дислоцировался предполагаемый противник, поэтому двигался Егор согласно науке бесшумного перемещения, которую изучал на первом курсе Шона.
«Ты послушай эти их культурные новости», — Надюша доносилась из кухни. «Отчет о втором дне декады таджикского искусства. В помещении Большого театра Союза СССР состоялся общественный просмотр музыкального представления «Лола». Первое действие происходит у колхозной мельницы, где собралась передовая молодежь, чтобы повеселиться, поплясать и послушать шутки мельника-орденоносца Бобонабода и его закадычного друга Навруз Бобо. Среди девушек певунья Кумри, чья бригада завоевала первенство во время сева. Здесь же ее возлюбленный пограничник Фирюз. Второе действие разворачивается в колхозной чайхане, где хлопкоробы устраивают праздник тюльпанов. Заканчивается торжество общим хором, прославляющим великого друга и вождя народов. Скоро будут ему молитвы возносить, вот увидишь. И это в Большом театре. Жалко, Петипа не дожил. Об стол грохнул подстаканник, задребезжало стекло. «Папа, тише, ты его разбудишь!» — услышал Егор голос Нади и понял, что конспирация ни к чему. Придется знакомиться. Он надел сапог, бекешу положил на ступеньку и с приличествующим ситуацией выражением лица, осторожно, нейтральное, почтительное, вышел на трудные переговоры. У накрытого белой скатертью стола сидел пожилой мужчина с бородкой, как у Михаила Ивановича Калинина. Был он в пиджаке и галстуке, несмотря на домашние условия, и 8 утра. В руках, как и следовало ожидать, желтела развернутая газета. Поверх нее ехидно поблескивали очки. «Ясно, папаша у нас – осколок прошлого». «Здрасте, меня Егор зовут», – сдержанно сказал Дорин, покосился на Надю и обмер. Глаза у нее оказались поразительного зеленого цвета. Вчера в темноте он не разглядел. Звезды, а не глаза. Он в них как окунулся, так и потонул. Даже про родителя забыл. «Викентий Кириллович, очень приятно», — напомнил о себе папаша, и потому, как он протянул «очень», было ясно, ни черта ему неприятно, а совсем наоборот. Не понравился осколку статный парень в зеленых юнгштурмовских галифе и малиновой ковбойке, на которой сверкали 3 значка — Асавьяхимовский, Золотой ГТО и Ворошиловский стрелок. «Это и есть твой принц на корабле с алыми парусами?» — обратился Викентий Кириллович к дочери. «М-да». Надежда вся вспыхнула. Но взгляда от Егора не отвела, но и он тоже смотрел почти исключительно на нее. «Молодой человек, имени Егор в природе не существует. Это искаженное Георгий», — гнул дальше свою недружественную линию родителей. «Да вы садитесь, чаю попейте, а я пока газету дочитаю. Привычка, знаете ли, после ночного дежурства». Надя налила чай, пододвинула хлебницу, блюдечко с колбасой. Сама села рядом, прижалась коленкой. Егор деликатно ел, слушал, как Викентий Кириллович читает вслух. Не подряд, а так, на выбор. Выбор у него был чудной. Нет, чтоб почитать про новости социалистической индустрии или про конференцию Московской облпарторганизации. Он выбирал всякую мелочевку, и в его исполнении звучала она как-то подозрительно. Завод «Совсоцпитание» осваивает производство растительного масла из крапивы и бурьяна. В сельхозартели имени Павлика Морозова свиноматка принесла 31 поросенка. Управление ЗАГС отмечает растущую популярность имен нового типа «Солидар», «ЦК» от ЦК, «Черныш» в честь пролетарского писателя Чернышевского, «Запаком» за победу коммунизма. Вроде ничего особенного, а в чтении Викентия Кирилловича выходило глупостью. Но надо отдать папаше должное. В целом, по отношению к дочкиному хахалю, вел себя культурно. На скандал не нарывался, хотя имел право. Отложил газету, задал пару вопросов. Из какой Георгии семьи? Да где работает или учится? Из рабоче-крестьянской, с вызовом ответил Дорин на первый вопрос. Про работу свою сказал коротко. Физкульт массовая. С точки зрения Викентия Кирилловича, бокс наверняка должен был считаться обычным мордобоем. Потом папа с дочкой поговорили про служебные дела. Оказалось, оба работают в больнице имени медсантруда. Он там зав. Отделением Ольфа, ООФТА, короче, глазным. «Что ж вы дочь в санитарках держите?» — не выдержал Егор. «Учиться не отдаете. В институт или хоть в медучилище. Такая девушка на грязной работе горшок за лежачими выносит». Ничего грязного в этой работе нет. Во время мировой войны великие княжны и тени брезговали, — строго посмотрел на него Викентий Кириллович. «И напрасно вы думаете, что Надежда не учится. Еще как учится. У самых лучших специалистов. В ваших институтах ей делать нечего. Там не профессии учат, а марксизму-ленинизму. Я Надюшу и в школу-то не пустил. Дал домашнее образование. Слава богу, справки об освобождении от занятий мог сам выписывать». Теперь сделалось понятно, почему Надя не такая, как все. Без школы росла, без коллектива, под гнетом родителя, махрового старорежимного контрика. Жалко Егору ее стало, не передать словами.
заговорили про какого-то Маргулиса или Маргулиса, который обещает стать новым фаерманом. Кто такой фаерман? Егор не понял, а Маргулис этот, судя по всему, работал вместе с Надей. Но Дорину уже пора было бежать. Время к 9, а в 11:30 полуфинал. Пока доедешь, да надо переодеться, размяться. И так Васильков орать будет, что в общежитии не ночевал, режим нарушил. Надя вышла проводить, прижалась к груди. Тогда и договорились про филармонию и прочее. На прощание она опустила глаза и тихонько так спросила: «Ты правда придешь? Честное слово?»
«Слово!» —
твердо ответил Егор. Она дотронулась кончиками пальцев до его щеки, повернулась, убежала в дом. Вот какая феноменальная девушка встретилась вчера Дорину. Как к ней не прийти? Как обмануть? То-то Егор, глядя на Бритова, сглатывал, то-то и молчал.